читаем текст Писания из Евангелия от Иоанна, 3 глава с 13 стиха. Евангелие от Иоанна, 3 глава с 13 по 21 стихи. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь». Совсем недавно мы с вами праздновали праздник Рождества Христова. И, как вы знаете, два евангелиста более подробно описывают события, связанные с Рождеством. И интересно, что оба евангелиста делают такой акцент, говоря о том, что родится младенец Иисус, они называют его Спасителем. Помните, придет спасти людей своих от грехов, их дай нарекут ему имя Эммануил, что значит Господь Спаситель. И вот очень важно, друзья, нам помнить, хотя, конечно, для нас, христиан, вот это словосочетание «Христос Спаситель» знакомое и близкое, и вместе с тем нам важно чаще размышлять и напоминать себе о том, что же все-таки значит вот это имя Иисуса Христа как Спасителя. Обычно, когда людей спрашиваешь, вот в Бога веришь, да? Каким образом Бог участвует в твоей жизни, и некоторые называют, вот, ну, какой-то беде я был, помолился, и Господь меня спас. Другие говорят, что у меня было серьезное заболевание, я боялся там операции или лечения, но вот молился, и Бог усмотрел, все успешно разрешилось. И многие такие земные вещи, в которых Господь, Иисус, проявлял себя как Спаситель, и людям это приятно, они об этом свидетельствуют. И на самом деле Господь настолько любит нас всех и людей, свое творение, что Он готов участвовать в самых обычных, самых таких житейских, земных наших нуждах и спасать нас от разных бед. Но когда мы читаем Священное Писание, вот данный отрывок, мы видим, что есть большие опасности, более серьезные беды, с которыми встречаются люди, и хотя они, может быть, не такие порой очевидные, не лежащие на поверхности, но на самом деле это более серьезные проблемы, опасности, бедствия, которые подстерегают каждого человека, живущего на земле, и об этом мы сегодня с нами немножко поговорим. Текст Писания, который мы прочитали, вот первый его, по крайней мере, отрывок с 14 по 16 стихи, он напоминает нам древнюю историю, которая произошла с народом израильским во времена пророка Моисея. И мы помним эту историю, читающую Библию, что несколько столетий еврейский, израильский народ находился в плену у египтян, и им было тяжко там, дома они страдали, мучились, и вот возопили Господу, Господь услышал, послал Моисея. Это чудесное событие, которое до сих пор прошло столько лет, но евреи до сих пор его вспоминают, праздник Пасхи или Песах, да, вот это событие выхода из рабства, освобождения из рабства, когда Господь чудесами, великими знамениями смирил сердце фараона и его народа и вывел свой народ из этого рабства. И когда Господь выводил, Он сказал, что я приведу вас в землю Ханаанскую, где течет молоко и мед, где все будет хорошо. Но вот этот путь из рабства в Ханаан, это был непростой путь. С одной стороны, это был такой чудесный путь в том плане, что Бог шел впереди своего народа, Бог усматривал их нужды, Бог заботился о них, посылал им сверхъестественным образом пищу и воду часто из скалы или еще каким-то образом. Одежда у них не ветшала, да, мы помним, обувь они не снашивалась. От разных болезней египетских Бог их избавил, защитил, да, много было чудес в их жизни. И с другой стороны, путешествие по пустыне было суровым, трудным, скорбным, жара. Иудейская пустыня – это не совсем, не всегда песок, это часто камни раскаленные, безжизненные. И вот эти вот как бы такой контраст – Божие благословение, Божия милость на пути и трудность этого пути, скорбь этого пути. И мы знаем, что не всегда народ Божий достойно эти скорби переживал. Нередко у них начиналось раздражение, нередко у них начиналось недовольство, нередко поднимался ропот. И безусловно, что сатана, как враг человеческих душ, он и тогда действовал, как и сейчас, и он старался вот как-то возгреть этот ропот, да, возжечь его, вот это недовольство. И временами просто народ вообще входил в такое состояние, зачем ты нас вообще, Моисей, оттуда вывел, с такой ностальгией. Они вспоминали рабство, забыв скорби этого рабства, унижение, плети надсмотрщиков и многое другое, но говорили, зачем ты нас вывел и так далее. И вот мы читаем, что Господь крайне огорчался на этих ропотников, да, на тех людей, которые забывали все доброе и видели только черное. И как раз вот ропотник – это человек, который забывает белое и видит только черное, забывает доброе и видит только злое, забывает все хорошее и видит лишь плохое. Вот в книге «Чисел» в 14 главе мы читаем такие слова. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколе злому обществу всему роптает на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу». И несколько таких периодов было, и Господь всегда огорчался и гневался, и наказывал этих неблагодарных людей, свой народ, за их ропот, за их недовольство. Например, 21 глава книги «Чисел» с 4 стиха. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, душе нашей опротивила эта негодная пища». И дальше мы видим реакцию Бога на этот ропот. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Друзья, знаете, в этом есть определенные аналогии для нашей современной жизни, потому что мы с вами тоже были в рабстве, потому что мы с вами до уверования, как написано, жили по воле князя вот этого тьмы, господствующего в воздухе, были рабами своих пороков, страстей, безбожной такой греховной жизни. У кого-то это более ярко, бурно проявлялось, у кого-то немножечко более завуалировано, но все равно это была жизнь в рабстве, жизнь обреченных людей и вечное Божие наказание в будущей загробной жизни. Но Господь вывел нас. Иисус спас многих из нас. Большинство присутствующих здесь наверняка пережили это чудесное освобождение, когда уже не Моисей, не Аарон, сам Иисус коснулся наших сердец, подарил нам веру, дал нам пережить рождение свыше и сказал, я приведу вас в небесную страну. Не в земной Ханаан, не туда, там где-то в Палестине, да, в землю, где течет молоко и мед, но я приведу вас в небесный Ханаан, в Царство Небесное, где не будет ни смерти, ни слез, ни болезни, ни горя, ни разлуки. Но мы с вами также на пути. Мы также на пути, и враг человеческих душ также искушает нас с вами, как некогда искушал древний Божий народ. Он искушает нас какими-то трудностями, переживаниями, болезнями, скорбями. Мы уже слышали сегодня об этом в первой проповеди, что в жизни лучших из нас, самых богобоязненных, благочестивых, преданных Господу, даже у тех, у кого, кто, может быть, уже не в первом поколении является евангельским христианином, да, все равно в нашей жизни встречаются эти скорби, трудности, переживания. какие-то непонятные моменты, какие-то страхи. Вообще сегодня мы очень в таком агрессивном мире мы живем, очень токсичном мире, где много зла, которое буквально выплескивается из сердец людей, из средств массовой информации, вообще все, что происходит вокруг. И вопрос, какова наша реакция? Не получается ли то, что мы тоже порой спасенные, искупленные, оправданные, пилигримы, идущие в небесную страну, но попадаем или в ропот, или в недовольство, или в раздражение, или в какие-то другие искушения, соблазны, которыми враг душ человеческих прельщает нас, да, как-то смущает нас. У нас могут быть другие искушения, и Господь может использовать другие наказания, потому что грех, он должен быть наказан. Как Бог свой любимый народ израильский, который Он спас, который Он вывел, о котором Он скажет, что я носил вас, как птицы птенцов на крыльях, хотел собрать я, это любимый Божий народ. И при этом этот народ Господь нередко воспитывал, наказывал, допускал трудности, скорби, беды, чтобы вразумить их, чтобы избавить их и от ропота, и от других каких-то в искушении, которые они оказывались, так и в нашей жизни случается, друзья. Грех остается грехом. Человек остается человеком, и грех остается грехом. И князь тьмы по-прежнему искушает современный Божий народ. И всякий грех, который мы с вами делаем, мы делаем не только против, не знаю, там, самих себя, против наших ближних, но, конечно, против Господа. Явно это грех или тайный, открытый, или такой завуалированный. Друзья, и нам нужен Спаситель. Нам нужен Спаситель тогда, когда искушение только приближается к нам. Нам нужен Спаситель тогда, когда оно уже вот рядом, и мы сейчас, может быть, находимся, или кто-то из вас в каком-то таком горниле искушений, да? Нам нужен Спаситель и тогда, когда мы порой по немощи своей пропускаем удар, даем место врагу, когда мы впадаем в искушение, нам нужен Спаситель. Это те вещи, которые не обязательно касаются нашей физической жизни. Это какая-то, может быть, духовная борьба, какие-то сомнения, страхи, недоверие, гордыня наша или, наоборот, какое-то уныние, слезливость, там, не знаю, капризность, обидчивость. Друзья, нам нужен Спаситель всегда. Не только в тот момент, когда мы каялись, когда мы только принимали Христа и веру, и так сказать, открыли впервые для Него свое сердце. Нам нужен Спаситель Христос в борьбе с врагом душ человеческих, с нашими искушениями, с нашими необычными немощами каждый день, каждый час. И дай Господь, чтобы мы понимали это и бежали ко Христу Спасителю с утра до вечера и с вечера до утра в течение всего года, в течение всей нашей жизни, чтобы мы взирали на Него, который умер за нас, и воскрес для нашего оправдания. Следующая часть нашего текста, давайте посмотрим с 17 стиха. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». Вот если вы внимательно посмотрите на эту вторую вот эту часть, которую мы прочитали, там очень часто встречаются такие слова «суд», «осужден», «суд», «уверовал», «суд» и «осужден». Знаете, это такая юридическая часть того момента, где нам нужен Спаситель, где нам нужен Иисус Спаситель. Потому что Библия говорит, что в лице первых людей человечество отступило от Господа и добровольно покорилась власти вот этого самого князя тьмы, о котором мы говорили выше. Люди ушли из-под власти Божией, из-под его в каком-то смысле юриспруденции, передали свою жизнь, свою судьбу и судьбы своих детей в руки врага человеческих душ. И хотя это произошло, наверное, более 6 тысяч лет назад, последствия этого решения, они продолжаются до сих пор. Мы знаем, что если родители рабы, то и дети рождаются рабами. Если Первые люди согрешили и вышли из-под власти Бога и оказались под Божьим гневом, потому что Бог осудил грех, да, и первых людей, и всех последующих людей, то и мы с вами, представьте себе, рождаемся уже осужденными людьми, находящимися под гневом Божьим. Наши дети рождаются в семьях или внуки, вот такие маленькие, симпатичные, хорошенькие, но они тоже находятся уже под гневом Божьим с момента своего рождения. Человек не рождается хорошим, а потом под влиянием обстоятельств, каких-то других вещей становится плохим, грешным, негодным. Но человек рождается грешным. И Писание говорит, что не только дьявол будет осужден, ему место приготовлено в озере огненном, но и все люди, которые находятся под его властью, в его вот в этом царстве, под его каким-то влиянием, под его протекцией, они все окажутся там. И вот на этом фоне такой благой вести звучат слова: верующие в Него, в Иисуса, не судятся, а неверующий уже осужден. Друзья, может быть, мы не так часто об этом думаем, но на самом деле суд, судопроизводство, наказание за какие-то преступления – это очень страшные вещи. Это очень страшные вещи. Есть люди, может быть, даже присутствующие здесь, которые когда-то за что-то были осуждены, испытали на себе вот этот весь судебный процесс, это бремя, когда шло расследование, когда их судили, когда им что-то присудили, какое-то наказание, они были в тюрьме. Мне как-то пришлось, братья пригласили совершать крещение в тюрьме, в Коломне, в Подмосковье, хотя я, в общем-то, не участвую как евангелист в тюремном служении, но так вот братья мне такую честь доверили. И, знаете, это очень тяжелое ощущение, когда ты заходишь вот в это вот учреждение, и перед тобой открываются одни двери, тебя запускают, тут же за тобой закрываются, потом следующие таких вот несколько карманов, когда вот этот лязг замков и этих каких-то решеток, дверей, да, и охрана стоит, и там люди с оружием, да, и такая вот сама вот эта обстановка, атмосфера, когда ты оказываешься на территории вот этой колонии, где люди осуждены, где люди отбывают наказание, вот, это очень тяжелый момент, друзья. То есть я как, в каком-то смысле как гость был там, утром пришел, там где-то после обеда мы совершили служение, я ушел. Но все, что касается с судом, с осуждением, это страшные вещи. Есть люди, которые даже отбыли наказание, но в их характеристике, в их биографии, в их личном деле есть отметка. Человек был судим, человек был, когда-то совершил преступление. Друзья, если вот с этой точки зрения, с юридической посмотреть на то, что происходит с грешником, быть под Божьим судом – это намного страшнее. Быть осужденным Богом – это намного страшнее. Людям нравится слышать, что Бог есть любовь, что Бог есть спасающий, милующий, это так. Но эта истина работает только в том случае, если человек смиряется, раскаивается, принимает благую весть спасения. Но если человек продолжает противиться и равнодушен, или обеспечен, или просто закрывает свое сердце от того пути спасения, освобождения, амнистии, которое предлагает Всевышний, он остается осужденным, и в таком состоянии он окажется в конце концов там, где будет плач и скрежет зубов, в том месте, которое изначально даже не для людей было уготовано. Написано, что вечные муки были уготованы для дьявола и слуг его. И люди, не покоряющиеся Богу, противящиеся Богу, они окажутся там только потому, что они сами на это согласились, следуя за врагом душ человеческих. И вот если мы понимаем, что мы были или кто-то из нас до сих пор находится под этим осуждением Божьего гнева, то нам, вам нужен Спаситель, нужен некто, нужен тот, кто имеет право, имеет власть открыть двери темницы, кто может взять ваше личное дело и написать, не знаю, там красным карандашом или как: «Я прощаю этого человека, я освобождаю его от Божьего гнева. Я заплатил цену за то, чтобы ты теперь получил свободу и оказался, мог выйти из тюрьмы и стать свободным». Друзья, об этом это слово говорит. Смотрите еще раз. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Друзья, это юридические термины, но они в духовной области имеют силу. Имеют силу. Поэтому, друг дорогой, если ты уже уверовал в Иисуса Христа, благодари Его, дорожи, что Иисус – Спаситель, что Он спас тебя, что ты уже не осужденный, что ты уже невиновный, что твое личное дело пересмотрено, что тебе оказано полное прощение, что ты теперь свободный, ты Божий сын и Божья дочь, и ты введен в Божью семью, уже ты не под гневом Божьим, потому что этот гнев за тебя и за меня принял на себя Спаситель Иисус Христос. Дорожи этим. Но если кто-то здесь присутствует и еще не принял Христа, не доверил этому Божьему адвокату, посреднику, Божьему Сыну свою судьбу, не покаялся, не примирился, друг дорогой, сегодня шанс для тебя из осужденного перейти в другой разряд освобожденных, спасенных, амнистированных, прощенных, свободных. Благослови Господь, благослови Господь, благослови Господь. И последняя часть нашего отрывка, друзья, посмотрите с 19 стиха. Еще один оттенок, для чего нужен Спаситель Христос, от чего Он нас спасает. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Итак, мы говорили, что Христос, Спаситель, избавляет нас от дьявола, от его искушений, от ропота, от сомнений, от страхов, от этих страшных ядовитых змей, которые способны жалить и современный Божий народ. Иисус спасает от осуждения, от приговора Божьего, от справедливого Божьего гнева. И третий аспект, что Иисус спасает от тьмы, которая буквально покрыла этот мир и продолжает только сгущаться, друзья, больше и больше. В Библии тьма – это символ такой вот безбожной, беззаконной, безнадежной, бессмысленной, греховной жизни. Физики говорят, что тьма – это отсутствие света. Вот там, где нету Бога, там тьма. Там, где нет Евангелия, там тьма. Там, где нету Христа, там тьма, друзья мои. Если откуда-то убрать источник света, там наступит тьма. Говорят, что в Москве есть музей, есть музей тишины, есть музей темноты, где каждый посетитель может погрузиться в такую, на какое-то время абсолютную такую тьму, и вот он может там только на ощупь идти, или когда какой-то экскурсовод как-то его направляет. И для многих людей, нерожденных слепыми или не ослепнувших физически, это не просто, вот, так сказать, посетить этот музей и какое-то время оказаться в кромешной тьме, друзья. Но по сравнению с духовной тьмой, с тьмой безбожия, неверия, это всего лишь некий образ физическая тьма. Это образ, и люди порой живут во тьме, и, знаете, смиряются с этим, и им кажется, что это нормально, как вот, наверное, кротам кажется, что не кажется, а для них нормальная среда обитания под землей. Так вот люди, живущие в грехах, порой им кажется, что это нормально. Спрашиваешь у человека, как у тебя дела? Нормально. Но когда ближе с ним знакомишься, то в ужас приходишь, что это за норма такая, которая человеку кажется нормальной. Друзья, вот эта тьма, она наполняет сердце, она наполняет мысли. И знаете, с годами, если человек не приходит ко Христу, к этому источнику света, эта тьма только сгущается. Некоторые люди думают, что ну сейчас мне как бы еще не время покаяться, и вот я буду постарее, мы чуть-чуть уже слышали тоже такую мысль в первой проповеди, вот тогда как бы я буду готов, я успею, будет время, когда я примирюсь с Богом. И люди не думают, что за их жизнь эта тьма сгущается в их сердце, в их душе, в их разуме. И наверняка вы встречали людей старшего возраста, которых, казалось, вообще все доброе уже как-то атрофировано, они уже не могут о чем-то светлом думать.
В течение грехов вот эта их жизнь, она буквально пронизала все сферы их существа, и вот эта тьма буквально покрыла, захлестнула их. И многие из них, может быть, и думали, что они успеют, и когда-то будет время, когда они наконец-то обратятся от тьмы к свету. Но прожив всю жизнь в этой страшной тьме греха, безбожия, неверия, зла, они оказываются к концу, уже к старости, просто атрофированы, уже не могут идти к свету. У них уже нет ни силы, ни желания, ни понимания даже вообще, что есть свет. Как-то моя супруга ездила с сыном, когда он еще был маленький, в санаторий, и там пыталась свидетельствовать о Христе одной женщине. У женщины был ребеночек, подросток, но он не развивался. Вот такой на маленькой детской колясочке прогулочной она его возила, хотя это уже по возрасту ребенок был более старшего возраста. И вот моя супруга Лена пыталась рассказать ей Евангелие. И эта женщина говорит: вы знаете, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Что такое Евангелие? Кто такой Христос? Я, говорит, даже молитву «Отче наш» не понимаю. И когда дальше они разговаривались, оказывается, что когда эта женщина узнала, что у нее ребенок инвалид, что он не развивается, что он такой вот задержка у него, то она ходила ко всевозможным бабкам, гадалкам, к экстрасенсам, кому только его не водила, чтобы помочь своему дитяти выздороветь. В итоге она ему не помогла, и ее душа, ее разум буквально закоксовался вот этой тьмой сатанизма, тьмой греха, тьмой оккультизма. И она говорит: я, говорит, вообще даже не понимаю, на каком, как будто вы на другом языке говорите. Какой там Евангелие, Христос, там Спаситель, что-то еще. И это очень страшно. Друзья, Писание говорит, что во всей вселенной есть только один источник света. Это Спаситель Иисус, который сказал, что я есть им свет. Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Мы, верующие, дети Божии, члены Церкви Христовой, знаем эту истину, но нам важно в течение всей своей жизни стремиться больше этим светом наполняться Христом, открываться для этого света, для Божьего Слова, для Божьего Духа, пребывать в этом, жить этим, жаждать этого. Смотрите, как интересно написано. «Всякие, делающие зло, ненавидят свет и не идет к свету», 21 стих, «а поступающие по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Знаете, есть интересное наблюдение, что чем более благочестивый такой богобоязненный человек, верующий в Иисуса Христа, и люди как-то иногда очень почитают, уважают, говорят: о, вот это особый человек, это такой благочестивый, он столько молится, он так любит Господа, он так хорошо знает Писание, он так старается свято жить, вот брать бы с него пример, вот это такой прям удивительный человек. Но если этот человек по-настоящему исполнен Божьим светом и продолжает стремиться к свету, и вы у него спросите: ты на самом деле такой необыкновенно святой и праведный? То большинство из них скажут: о, нет, дорогой, во мне еще столько греха, столько несовершенства. Я так далек от этого Божьего идеала, к которому я должен стремиться. И Божий свет, он высвечивает во мне и один порок, и в моем характере, и в моих словах, и в моих мыслях. И мне так стыдно, что я еще очень мало похож на моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И как раз вот это, сказанное от сердца, показывает, характеризует, проявляет, что это действительно Божий человек, который достаточно хорошей степени, обильной степени познал, что есть Божий свет, кто такой Христос, что Он действительно Спаситель, и что без Христа этот человек больше жить не может и ничего делать не может. Один близкий мне человек недавно спросил: вот Христос говорит, без меня не можете делать ничего, а как вот это понять? Я просто сказал: знаете, мы можем очень много чего делать без Христа, но плохого, негодного, греховного, человеческого, плотского, но ничего доброго, ничего славного, ничего ценного с позиции вечности, ничего ценного, прославляющего нашего Господа Иисуса, без Него, без Его света, без Христа Спасителя мы делать просто не можем. И благослови нас Господь сегодня, братья и сестры, когда мы пришли вспомнить страдания смерти Иисуса, чтобы вот это вот выражение, это словосочетание «Христос Спаситель», «Христос мой Спаситель», «Христос, ты мой Спаситель», оно было в твоем и моем сердце, в твоей и моей душе. И пусть вот это осознание, что я ничто без Спасителя, он мне нужен сегодня, он мне нужен будет завтра, если продлится моя жизнь, он мне нужен всегда. Пусть это осознание и смиряет нас, и приближает нас к Нему, и возвышает, и вдохновляет. Да будет Божий свет, Божия благодать со всеми нами. Аминь.